Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что крупный пожар в школе под Владимиром полностью потушен. Это заявление МЧС России. Ну, воспроизведу. Крупный пожар на площади 700 квадратных метров в школе в Александровском районе Владимирской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании на площади 700 квадратных метров в школе номер 34 на улице Центральная в поселке Красное Пламя и эвакуации 80 человек. В 14 часов 55 минут открытое горение было ликвидировано. В 15.50 полная ликвидация пожара, сказал собеседник агентства. Но сейчас о других новостях. Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России проводят обыски в администрации Балашихи, это в Московской области. На всякий случай напомню. Об этом Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы городского округа Балашиха. В рамках следственных действий изымается документация. Но и в июне прошлого года сообщалось, что глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков. С нами на связи Андрей Калядин, политолог, член Общественной палаты Московской области. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит сейчас в Подмосковье?
Вы знаете, то же самое, что происходит во всей стране. Если сейчас посмотреть специализированные сайты или специализированные телеграм-каналы, то можно заметить, что в течение дня около 10 человек задерживаются, которые, значит, связаны тем или иным образом с коррупцией, либо с какими-то преступлениями из чиновничьей среды. И даже сегодня, если вы слышали, наверное, впервые за историю Совета Федерации был задержан сенатор Рашоков, который задержан прям непосредственно в ходе заседания Совета Федерации.
Поэтому... Мы заметили это, да.
Да, эти события, они связаны с одним и тем же процессом, о том, что государство убеждено, что во власти должны быть люди, которые не запятнаны ни коррупцией, ни подозрениями в убийстве, как это случилось с Рашоковым.
Это может быть передел власти, это может быть часть каких-то процессов в рамках политической турбулентности, это может быть что угодно, это может быть, в конце концов, борьба за ресурсы со стороны так называемой группы силовиков, но вы полагаете, что это борьба с коррупцией?
Да, я борьба с коррупцией, думаю, потому что борьба за ресурсы со стороны силовиков, тогда бы, наверное, уголовные дела возбуждали против 10-15 человек, которые владеют 60% ресурсов в нашей стране. Но эти светлые и уважаемые личности у нас продолжают руководить ресурсами, да, и к ним претензий никаких нет. А вот что касается чиновников, которые, значит, раньше распоряжались народным добром, а сейчас распоряжаются ресурсами, которые имеют прямое отношение к политическому классу России, все более схлопывающемуся. И политический класс возмущен. И это возмущение совпадает с народным мнением. Как люди, владеющие ресурсами в стране, так и народ считает, что бюджетные средства воровать нехорошо.
Но все-таки, если посмотреть на, скажем так, карту задержаний, то так неравномерно это все распределено.
В самом деле, да. Вы простите меня, конечно, но буквально года два назад журнал «Эксперт» опубликовал статью, в которой один из высокопоставленных силовиков сказал о том, что на территории более 270 дел возбуждено по поводу региональных чиновников. Ну, у нас 85 территорий, это значит 3-4 дела на каждой территории так или иначе ведется по поводу того или иного чиновника, по поводу коррупции, использования власти не по назначению, ну, либо криминальных преступлений и других. Поэтому это достаточно распространенное явление сейчас.
Нет, я не спорю, просто обращаю внимание на то, что, ну, если посмотреть на последние скандалы, то это Крым, Кавказ, Ну, и вот в Подмосковье, где то один, то другой, то третий как-то попадаются.
Ну, вот, да. Знаете, я как человек, который очень внимательно следит за внутренней политикой, и когда-то даже территориальный блок администрации президента возглавлял, да, я могу сказать, что только среди вице-губернаторов по внутренней политике под судом следствия или сидят в тюрьмах, значит, полтора десятка человек с разных территорий. А уж если говорить о людях экономического блока, если говорить о вице-губернаторах, зампредседателях правительства других территорий, то это сплошь и рядом происходит. В некоторых территориях, типа Приморья, 4 мэра уже прошли этапом, да, часть находится в зоне особого внимания, да, в тюрьме, и 3 вице-губернатора за последнее время. И таких территорий много. В самом деле антикоррупционная борьба достаточно обширна. Жаль, что об этом говорят мало, и складывается ощущение, что это касается только некоторых территорий. Нет, это касается очень многих территорий.
Ну, об этом говорят много в регионах, и там непонятны для многих правила игры, требований к местным чиновникам довольно много, подстраховки для них практически никакой не существует, не обязательно те уголовные дела, которые возбуждаются, они возбуждаются потому, что он такой злодей, зачастую там речь может идти и о невнимательности, и о халатности, и вот эта работа...
Иногда это внутренние противоречия, да, и борьба элит на территории. Причем я, например, с большим сомнением отношусь к решениям некоторых судов по типу того же самого Николая Сандакова, вице-губернатора Челябинской области. Я даже выступал в суде, ездил и говорил о том, что несправедливо к нему обвинение. Человек, который выиграл многочисленные выборы, выступая в том числе за Единую Россию, а потом его обвинили в том, что он занимался политическим фандрейзингом, без которого выборы невозможно делать, да, и посадили за это. Ну, сформулировав это в некоторые другие статьи. То есть это вносит очень серьезный диссонанс и наносит ущерб власти. Но, тем не менее, изрядная часть таких посадок, они связаны с конкретными преступлениями людей, доказанными преступлениями.
Просто выглядит, как будто бы правила игры меняются, и не очень
понятно.
Это
так. Они меняются, правила игры. Понятно совершенно, что Улюкаев, который, значит, оказался в местах не столь отдаленных, до сих пор у многих людей возникают некие сложные чувства по поводу того, брал он эту взятку, не брал, что ему передали люди Сечина там в портфеле. Но, тем не менее, есть совершенно точные правила игры, объясняющие, что чиновники не являются политическим классом России. И распоряжаться ресурсами они не могут. Это право принадлежит очень ограниченному кругу людей в этой стране. И к этому так и надо относиться.
Ну и 692-й наш слушатель Константин интересуется, что это, день опричника? Как это, вот, если в один емкий термин попытаться...
Нет, вы знаете, все-таки опричники, они могли, значит... район разгромить, просто приехать и разгромить район, значит, и утопить население в ближайшей речке, да, значит, а это определенный вид беззакония. А тут есть совершенно четкие установки в большинстве своем, и следствие обязано доказывать эти установки, нарушения законов. И понятно совершенно, что иногда эти нарушения притянуты за уши, по нашему мнению, да, но в большинстве случаев это действительно факты коррупции, воровства, взяток, и берут прямо за руку.
Спасибо. Это Андрей Калядин, политолог, член Общественной палаты Московской области. Мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Банк России поддержал инициативу Минфина поднять лимиты выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Как сообщили в ЦБ, это, безусловно, скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты, уточнили в пресс-службе. По оценке Российского союза автостраховщиков, средняя цена ОСАГО вырастет примерно на 10-11%. Если предложение примут, лимиты выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО и в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика сравняются. По текущим нормам при гибели пассажира, например, в самолете или поезде, родственники могут рассчитывать на компенсацию в 2 миллиона рублей. а в такси 500 тысяч рублей. 9 января по указанию Центробанка тарифный коридор для ОСАГО увеличился на 20% вверх и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц достигла 2746 рублей, верхняя граница выросла до 4942 рублей. Ранее ставки варьировались от 3432 до 4118 рублей. Страховщики вправе сами выбирать ставки в рамках этого диапазона. То есть вопрос ставится следующим образом. Банк России, как и предлагает Минфин, говорит, ну да, можно сейчас дать возможность выплачивать страховые выплаты до 2 миллионов рублей, но для этого нужно будет повысить стоимость ОСАГО примерно на 10%, то есть на 500 рублей. Нужно ли это самим автомобилистам? Это тот вопрос, который резонно адресовать в том числе и нашим слушателям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пока же поговорим с Евгением Уфимцевым, исполнительным директором Российского союза автостраховщиков. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для чего это Банку России, для чего Минфину? Это попытка как-то пополнить бюджет, помочь автостраховщикам или автомобилистам?
Нет, подождите. Задача увеличения лимитов до 2 миллионов, конечно, она стояла и стоит. Российский союз автостраховщиков говорил, что это правильная цель, но цель не сегодняшнего дня, а постепенного перехода к увеличенным лимитам. А сейчас в рамках того коридора, который был расширен Центральным банком, у страховщиков появилось больше возможностей и гибкости для изменения тарифа, делать больше для добровольных, добросовестных страхователей скидку и для плохих водителей повышающий коэффициент. Но увеличение лимита до 2 миллионов, конечно, в рамках этого коридора возможно, но все равно приведет к росту средней премии. И экспертные оценки, которые делал Российский союз автостраховщиков, но до этого, сейчас надо их уточнить, говорили о том, что рост премии составит примерно там, на 500-600 рублей.
Это то, с чем согласились в Банке России, хорошая инициатива. В Союзе автостраховщиков с этим солидарны или нет?
Ну, мы бы все-таки считали, что сейчас нужно пока было остаться на тех условиях, которые есть, провести все-таки реально работу по индивидуальному тарифу, чтобы он правильно заработал, а потом уже делать дальнейшие изменения, которые, наверное, правильные, по увеличению лимита. Потому что мы сейчас подряд делаем сразу очень много инновационных вещей, которые накладываются один на другой. Люди до конца не понимают этих вещей, и у них создастся иллюзия, что вот просто тарифы растут. Не новые хорошие продукты предложили, а просто растут тарифы.
Поэтому я с этого вопроса и начал тогда. Для чего сейчас вот с этой инициативой как раз и выходит Министерство финансов и пытается ее как будто бы протолкнуть именно сейчас, вот в этих обстоятельствах, когда, да, принято говорить о повышении тарифов на все практически?
Ну, я думаю, что Минфин уже правильно, вот я слышал комментарии, давал о том, что это его предложение, он понимает, какой длительный нормотворческий процесс, который идет. Это предложения, которые еще будут рассматриваться, обсуждаться, и в Госдуме в том числе. Готовится экономическое обоснование. Процесс затянется по времени. Поэтому я просто хотел сказать, чтобы это не сейчас было принято, а на самом деле, там, не знаю, в осеннюю сессию. То есть прошел нормальный процесс подготовки этого документа.
Но так или иначе, мы уже должны готовиться к тому, что да, тарифы на ОСАГО вырастут, но это в теории будет больше возможностей для автомобилистов получить приличную страховку.
И в теории, это если совпадет со вторым этапом волны индивидуального тарифа, то есть либерализации, придет к тому, что для добросовестных автовладельцев, может быть, даже ничего и не увеличится. И платить за более, как о чем мы говорили, платить за более высокие лимиты должны аварийные водители. Плохой водитель должен за это заплатить. А добросовестный водитель, который не совершает ДТП, конечно, для него страховка не должна увеличиваться.
Но это при условии, что вот эта система гибких тарифов, она заработает так, как это в теории как раз и предполагалось.
Да, да, да. Поэтому мы хотели совместить это, да.
Но пока говорите о том, что это, да, работает и соответствует заявке.
Ну, уже начало работать. Первый этап, все-таки, мы считаем, начался. И сейчас, пускай не полное, там, выполнение вот этих вот задач по индивидуальному тарифу, но хотя бы более гибкий коридор и дальнейшие пути уже намечены Центральным банком и Минфином, и они идут.
Возможно ли такое, что это все из-за, или вот сейчас с этим предложением Минфин выходит, из-за жалоб автостраховщиков на то, что ОСАГО убыточно для них?
Нет, мы считаем, те предложения, которые сделал Центральный банк, и которые были зафиксированы в указаниях, как раз и выравнивали тарифы для страховщиков, именно делали возможность им для плохих водителей поднять тарифы, для добросовестных владельцев там, да, сделать некие скидки. Поэтому, мне кажется, нет.
Этого достаточно для того, чтобы ОСАГО перестала быть для автостраховщиков убыточным, я правильно понимаю?
Ну, пока те действия, которые сделал Центральный банк, вот сейчас, достаточно. Если увеличат лимиты, то там нужно будет смотреть.
Ну, то есть это пока не просчитано, не рассчитано?
Да, только пока предварительные экспертные оценки, верхнеуровневые.
Спасибо. Это был Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Ну и теперь, конечно, понадобится мнение самих автомобилистов. Предложение следующее. Это делается для вас, автомобилисты, для того, чтобы поднять лимиты по выплатам с 500 тысяч рублей до 2 миллионов, чтобы ОСАГО было нормальной страховкой, а не какой-то условностью, не таким ежегодным сбором. Вам это нужно, да или нет? Но это ОСАГО подорожает чуть-чуть, особенно если вы периодически, например, нарушаете правила дорожного движения или, не дай бог, попадаете в какие-то аварии. Но вам это нужно, да или нет? Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начнем с телефонного звонка. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Меня Игорь зовут. Вот смотрите, я как бы, ну, пользуюсь услугой ОСАГО, естественно, с тех пор, как оно началось. Я сейчас не помню, с какого года, 2003 это какой-то год там был, но неважно, или 2002. Вот смотрите, соответственно, ну, аварийных ситуаций у меня с тех пор не было, и до какого-то уровня, ну, упал вот этот коэффициент, то есть я плачу там какую-то определенную сумму. Значит, после того, как пошли разговоры, что давайте увеличивать, давайте для вашего удобства, каждый год почему-то у меня ОСАГО увеличивается.
Да, при этом вы не нарушаете, не попадаете в аварию.
Нет, у меня самый большой, вот как он был там, 50%, вот этот вот бонус-малус, он так и есть. Мне предлагают какие-то новые услуги, а при этом плачу-то я каждый раз только больше. Вот мне это надо? Думаю, что нет.
Вот когда с последним предложением Банк России вышел и предложил автостраховщикам гибкую систему, для вас это все равно стало дороже. То есть теоретически вы должны были платить, может быть, даже и меньше, но все равно стало дороже.
Ну, я не знаю, он вышел, они же цифр не дают, но по последним повышениям, там же вместе с повышением тарифов...
Короче, когда последний раз ОСАГО покупали себе, вот можно спросить?
ОСАГО я, ну, летом.
Летом. Заработала эта система или нет? Вот сейчас не помню. Но когда...
Вот смотрите.
Тоже дороже стало.
Вот как только они же, ну вот с тех пор, как с 2003 года, они же повышали выплаты, ну вот эти максимальные выплаты, повышали. А я аварии не совершаю, а тариф у меня растет.
Растет.
Вот ситуация такая. И где гарантия, что после очередного повышения он у меня опять не вырастет?
Да, никакой гарантии здесь нет, абсолютно. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Игорь Малаховка. Ну, вот у меня тоже, смотрите, какая ситуация. С 2007 года машина одна, да, у нас такая старенькая уже. Вот начинали с 4000, в этом году дошли до 10.
По ОСАГО?
По ОСАГО, соответственно, ничего не менялось. Не продавали ничего, мощности не поменялись. А цены растут, и абсолютно безаварийно вождение уже лет 20. Соответственно, женой приняли решение, но 3 автомобиля с этого года вообще не страховать их. Потому что на семью получается 30 тысяч, и мы неизвестно, за кого платим. Ну, как бы мы для себя это все делали, да? А теперь уже, ну, просто, ну, смысла никакого нет.
Ну, смысл есть, потому что если вы будете ездить без страховки, вас будут считать нарушителем, в связи с этим могут применять штрафные санкции в случае, если, конечно...
Ну, а штраф, да. Вы сами понимаете, на сегодняшний день не такой большой.
Да.
Вот если штраф, конечно, будет большой, то уже будет совсем другая история. А так...
То есть ключевое, в аварии не попадали, тариф для вас постоянно растет, ОСАГО не востребована как страховка.
Было бы предложение, понимаете? Вот сказали, вот там 10 лет человек, предположим, безаварийный.
Так вот, вот тебе, так парадокс, вот тебе бонус. Парадокс-то вот как раз именно в этом, что вот в прошлом году Банк России говорит о том, что дорогие страховые компании, сделайте вашу тарифную сетку гибче для водителей. Те, которые не попадают в аварии, те, которые, не нарушают правила дорожного движения.
Мы же этого даже пощупать не можем. Хотя бы словами нам сказали такую большую радость.
Растет и растет. Потрогать.
Ну, конечно, ну а смысл?
Есть, спасибо, принимается. Машины и запчасти тоже ведь дорожают. А вслед за ними и ОСАГО, логично, пишет Дмитрий. Это комментарий наших слушателей. Артем пишет, отмените денежные выплаты в принципе. Страховщики отправляют все авто в сервис. Это борьба с фиктивными ДТП. А сервисы дадут хорошие цены на ремонт за счет объема ремонта, пишет Артем. Давайте еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, да.
Такая же ситуация, как двое предыдущих звонили. 10 лет я ездил на одном автомобиле, и кроме того, что растет она с каждым годом, без аварий, ни сам ни разу не был виноват.
Без аварий или сам ни разу не был виноват, это все-таки разница.
Нет, вообще без аварий.
Вообще без аварий.
Машина у меня не аварийная вообще.
То есть,
а оно растет. Начиналось тоже с 3000, сейчас уже 8.
Спасибо, принимается. Но 3 звонка подряд свидетельствуют о постоянном росте при безаварийной езде. Ярослав Олегович пишет несколько иное уже в Телеграм. От чего у них тарифы растут? У меня только падает уже 7 лет как, пишет Ярослав Олегович. Страховщики всем подняли тариф на 20%. В ИНГОСе с 1 января 2019 ОСАГО подорожало ровно на 20% по сравнению с 2018 годом. Об этом Влад Джаглер пишет. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, в принципе, такая же ситуация, как предыдущего звонившего. То есть я уже 5 лет езжу безаварийно и просто отказался от этого ОСАГО, я ее не плачу совсем.
И поэтому перешел на КАСКО, наверное.
Да, я не перешел. Я посчитал просто за 5 лет, сколько я, ну, в среднем по 10 тысяч я платил бы за машину. 50 тысяч я сэкономил.
Вам как-то объясняют это или нет? Потому что вот Айарат вслед за Ярослав Олеговичем пишет, у меня падает по 250 рублей в год, ну вот.
Нет, я вот когда платил, у меня по чуть-чуть, но все время росла. При том, что должно было быть, да, наоборот, безаварийный стаж увеличивается, страховка, по идее, плата за нее должна уменьшаться. А получалось зеркально наоборот. Стаж растет, растет и страховка.
Есть, спасибо, принимается. То есть гибкость появилась, но только как-то вот так она своеобразно гибкость проявляется. А если мне надо, пишет Андрея, я пойду и сделаю расширение лимита по ОСАГО, например. Это если говорить про необходимость выплаты там до 2 миллионов рублей. Ну, давайте еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте, Виктор.
Алло, здравствуйте, это Виктор, вас беспокоит, Москва.
Да.
Да я вам даже больше скажу. Здесь мне суда звонили, 24-го суд был. Ингострах с меня требует регресс за аварию, которая прошла, была 2 года 10 месяцев назад. И они мне позвонили и сказали, а я оформил по европротоколу. А
да.
Они мне говорят, вы можете доказать, что вы нам прислали документы по ДТП? Я говорю, вообще первый раз слышу. О чем вы говорите? Ну все, суд уже состоялся, мы вам с вас вычтем теперь эти денежки, вы не можете доказать, что 2 года 10 месяцев назад у вас было ДТП, и вы не прислали документы. Вы представляете, какой вообще?
Простите, а как-то, что значит вычтем денежки? Это как?
А по суду сейчас с карты заблокируют карту у меня и вычтут 16 тысяч за поврежденное зеркало, якобы там на Ленинградском шоссе. А по европротоколу я оформил, как они говорят, но я должен был прислать им схему. Схему ДТП. Я говорю, да я как-то и не знал даже, мне никто не разъяснил, никто не
в этом
сказал.
Все. Ну, формально нарушение какое-то с вашей стороны было, поэтому... Да,
да
есть.
Да.
Теперь понятно.
Время 2 года 10 месяцев прождали они. Представляете?
Терпели.
Терпели.
Спасибо, спасибо. Ну, Ярослав Олегович, кстати, поясняет. Была Honda, страховка стоила 8 тысяч рублей. 7 лет она столько стоила. Сейчас купил BMW вдвое дороже, чем Honda. А страховка упала в цене до 7200 рублей. Страхуюсь в одной и той же компании постоянно, пишет Ярослав Олегович в качестве конкретного примера, что это работает и в другую сторону. То есть не всегда растет, но у кого-то еще и падает. Вот, пожалуйста. Что случилось на Тульской, там 837-й описывает это все как какую-то катастрофу, видимо, транспортную. Не знаю, если кто-то знает, что происходит на Тульской, непременно напишите, потому что сейчас будет информационный выпуск, после которого мы продолжим. Ну, а ЦОДД оценивает загруженность дорог сейчас вполне по-рабочему, в 5 баллов, вроде ничего катастрофического не происходит. Все, сейчас информационный выпуск, после этого вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Подоспела информация от наших слушателей о том, что происходит на Тульской. На Тульской перекрыли улицу, кто-то едет. Пишет Лина Сарикова, ну, Сариковна или Шариковна, я уж не знаю, Лина, простите. Ну и Максим Мартыненко тоже поясняет, на Тульской куча копов вдоль Мытной и Люсиновской, запрещают парковаться, перекрыты некоторые въезды во дворы, наверное, ждут кого-то. Это все информация от нашей аудитории, мы обращаем внимание на те новости, которые сегодня приходили. Англоязычный журнал Global Finance составил рейтинг из 128 стран, которые являются самыми безопасными в мире. Как вы, наверное, догадываетесь, Россия здесь далеко не на первом месте и даже в первую сотню не вошла. Отмечается, что список был составлен на основе таких критериев, как возможность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития, вероятность природной катастрофы, уровень угрозы для безопасности проживающих в стране людей. Ну и в пятерке лидеров Австрия, Португалия, Финляндия, Швейцария. На первом месте Исландия, ну, те, кому интересно. Соединенные Штаты Америки, по-моему, на 65-м, Украина на 116-м, Российская Федерация на 108-м. С нами на связи Михаил Аничкин, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Здравствуйте, Михаил Станиславович.
Добрый день.
Ну, мы не входим в первую сотню, объективно?
Объективно совершенно. Ну, и хорошо, что такое место. В условиях таких, как последние 20 лет развивалась наша страна. С условием того, что те катаклизмы, которые испытало наше государство, не испытывали, по-моему, практически никакие страны из вышеперечисленных.
Ну, выходишь только... вроде бы на улицу, вроде как безопасно, но, возможно, это просто привычка и видимость.
Не, ну, во-первых, надо смотреть, кто делал такую экспертную оценку сейчас в условиях тотальной русофобии, которая творит везде кругом во всем мире, идет. Это первое. А второе, еще раз говорю, что это делается на основании их выводов, совершенно субъективная оценка. Наша страна претерпела очень болезненные изменения за последние 20 с лишним лет, когда была разрушена структура целого государства, когда искусственно навязывалась межнациональная рознь, когда у нас были конфликты, причем очень жесткие, в ряде регионов. И только сейчас общество начинает возрождаться обратно, структурироваться. Поэтому все вот эти сплетни, все страшилки, которыми везде кругом кормится население всех стран, оно, в общем-то, и действует при составлении таких рейтингов. Я вам могу принести пример чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом. Вот туристов, которые приезжали на футбол, болельщиков, стращали так, что я знаю, таких угроз предварительно для их...
Футбольные хулиганы, агенты КГБ, это мы помним, да,
медведи. Да, чего только не говорили. Ну, результат превзошел ожидания, потому что все отсюда уехали довольны, а некоторые, по-моему, здесь вообще так и остались. И до сих пор не могут отсюда выговорить и отправить обратно. Поэтому все зависит от практики общения. Но я еще раз говорю, что вот таких испытаний, каких испытала наша страна за последние, вот в 90-е особенно годы, не испытала ни одна страна, которая впереди нас.
Михаил Станиславович, да, ну давайте попробуем оттолкнуться от тех критериев, которые все-таки в Global Finance приводятся, а там в том числе и уровень экономического развития, ну и опасность возникновения природных катастроф, военных конфликтов и всего остального. То есть здесь не только от работы правоохранительных органов отталкиваются, но и возникают, конечно, вопросы, особенно если смотреть на уровень экономического развития, успехи наши здесь весьма скромные. Становится ли в нашей стране безопаснее? Или все-таки тенденция последних лет, она скорее отрицательная?
Ну, отрицательная тенденция во всем мире, на самом деле. То есть вообще мир глобализации, он привел к таким достаточно поразительным результатам, что в мире просто неспокойно, во всем мире. Что касается нашей страны, но опять-таки говорю, мы не будем говорить об издержках. Да, экономическое развитие достаточно сложное, потому что в новых условиях экономических у нас не так много специалистов, которые могли бы действительно, значит, заниматься экономикой на, скажем, на тех высотах, которые уже занимаются капиталистический мир. То есть у нас не хватало таких продвинутых специалистов, не хватало обучения, не хватало образования. Вот. Что касается безопасности, то, ну, наверное, экономика – это не основной фактор, который определяет безопасность страны. Хотя, несмотря ни на что, мы возродили наш оборонный комплекс. Поэтому это с точки зрения безопасности, кстати, который является все больше и больше совершенствуется. Другое дело, что, наверное, безопасность – это надо уйти в воспитательный процесс, в процесс воспитания подрастающего поколения. И вот уже оттуда идти, соответственно, методологическим, таким последовательным процессом воспитания нового поколения. То есть все ценности, которые были в свое время прописаны, ну, они ценности очень простые, да, не убей, не кради, не... и так далее, и так далее. Вот они должны воспитываться с детства, поэтому нам надо уйти обратно в образовательный процесс и именно воспитание дошкольного поколения, то есть то будущее поколение, которое придет. А в процессе, значит, соответственно, воспитания поколения будет укрепляться институт семьи. И дальше, знаете, вот помните, принцип «человек человеку друг», он, наверное, будет возрождаться.
Хорошо, опасность возникновения военных конфликтов.
Военные конфликты, опасность, они всегда есть для нашей страны. Не надо забывать, что наша страна в настоящий момент практически переживает тот же самый процесс интервенции, который она переживала 100 лет тому назад. У нас практически нет друзей. Сейчас все любят повторять некие фразы, которые сделаны, значит, царем 100 с лишним лет тому назад. Но, наверное, так оно и есть на самом деле. То есть у нас не просто так герб двуглавый орел, который направлен на восток и на запад. Это все связано с тем, что и с запада, и с востока всегда были исторические недруги. Поэтому здесь зависит все от мудрости политического руководства, от тех продуманных стратегических и тактических шагов, которые будут, соответственно, осуществляться руководством нашего государства.
Спасибо. Это был Михаил Аничкин, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Коротко для аудитории даже проведу голосование. Смотрите, там отмечают, что в Российской Федерации довольно-таки небезопасно. Мы в первую сотню по безопасности не входим. Очень много, ну, не знаю, мне кажется, половине африканских стран проигрываем. Что уж говорить про такие страны, как Катар, Сингапур, Данию, Новую Зеландию, ну и так далее. Ваши ощущения, ну вот если сравнивать последние года три, становится, по вашему мнению, безопаснее? Становится безопаснее 134, 21, 35. Ну, у вас свои критерии могут быть. Может быть, вам на улице свет сделали, я не знаю, или еще что-то. Нет, становится как-то тревожнее. Это 134, 21, 36. Становится безопаснее 134, 21, 35. Становится несколько тревожнее. Безопасности становится все меньше. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. 1-2 комментария приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, мне кажется, все-таки безопаснее становится, и связано это в основном, ну, по крайней мере, вот по городам, да, большим, Москва, в частности, значит, связано это с тем, что система наблюдения настолько мощная, что при желании любое преступление раскрывается достаточно быстро. Последнее вот ограбление Третьяковки, что называется, максимально наглое и максимально простое, значит, было раскрыто в течение меньше суток. Значит, и это не только это преступление, а еще и куча других таких достаточно, ну, как только какие-то громкие более-менее преступления происходят, они, соответственно, быстро раскрываются.
То есть вот то, что у многих вызывает тревогу, это системы видеонаблюдения, система распознавания
это
лиц.
Это должно быть тревога, это именно наоборот. Это тревога же, пускай те, кто совершает правонарушение. Вот они должны тревожиться, и очень сильно, что они в любой момент, так сказать, окажутся в местах не столь отдаленных, если будут продолжать такие действия. А обычный гражданин, нормальный человек, который как раз хочет безопасности. И, кстати говоря, вот не так давно на радио звонили люди, которые занимаются туризмом в Россию, и одно из плюсов говорили о том, что безопасно. И именно европейцы говорят о том, что здесь безопаснее, чем в Европе.
Спасибо, принимается. Голосование продолжается. Стало безопаснее, действительно, 134-21-35. Нет, как-то тревожнее стало. Это 134-21-36. Очень в Москве стало плохо и страшно, пишет 535-й. Ну, давайте вас выслушаем. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Знаете, я давно не была на окраине Москвы в вечернее время. Что касается центра, ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с советскими временами, по-моему, смысла нет. Если сравнивать с 90-ми годами и начало 2000-х, вот как по мне, так стало безопаснее.
Ну, если взять последние года 2-3.
По мне стало безопаснее. Во-первых, я наконец увидела патрули на улицах Москвы, потому что у нас же рядом вокзал,
да.
И у нас несколько лет назад вообще патруль днем с огнем не сыщешь. Тут вечерами появились патрули и военные, и появились патрули милицейские. Но к нам тут недавно приезжал внук. Он живет в Париже, давно живет в Париже, у него там семья. И говорит: слушай, бабуль, как же у вас хорошо здесь вечером. Хоть идешь по центру, спокойно. Ну, по относительному центру, все-таки белорусская, это же не центр.
Ну, ладно уж скромничать, Анна.
Нет, это не центр.
Ну, ладно.
Ну, спросите у нашей дочери, она вам расскажет. Центр – это то, что...
Хорошо, да, не трогаем, сейчас начинает. Бульварное, да. Кольцо, Кремль – это центр, так, да.
Да, и вот по сравнению с Парижем, ну, наверное, у нас действительно спокойнее. Но я вам хочу сказать, что последнее время в Европе стала совершенно ненормальная ситуация. Вот мы были в Швейцарии, в немецкой Швейцарии еще как-то, а в кантоне – во. Ох, я бы подумала, прежде чем выйти часов в 10, в 11 вечера куда-то. Очень много приехало иностранцев, причем не каких-нибудь, а вот из Средней Азии, типа Пакистана, Афганистана. И ведут они себя очень неприлично. Кстати, наши украинцы попались тут недавно.
Спасибо, это была Анна. Что стало противно, пишет Мечта. По ночам во дворе и на улицах стали больше орать, кричать, нарушать тишину разные подозрительные личности, пишет Смит, судя по всему, агент Смит. После блокировки Телеграма почувствовал беспрецедентный рост безопасности, пишет русский инженер. Но его же так, откровенно говоря, и не заблокировали. Возможно, поэтому безопасности вы и не ощутили, инженер. Я остановлю голосование. 33% наших слушателей говорят, что стало действительно безопаснее. 67% говорят, что стало тревожнее. Так проголосовала наша аудитория. Ну, а сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С момента начала продаж Яндекс.Телефона компания смогла реализовать через розничные сети 450 смартфонов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По данным издания, за декабрь 2018 года через розничные сети было продано 400 Яндекс.Телефонов, а к концу января их число увеличилось до 450. По данным JFK, всего в декабре 2018 года продали 3,5 миллиона смартфонов. В Яндексе отметили, что аналитики не учитывают Marketplace.ru и собственный магазин компании, которые считаются основными каналами продаж. Ну и также газета ссылается на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, по информации которого Яндекс смог продать не больше 1000 смартфонов. С нами на связи Валентин Петухов, блогер Wylsacom, интернет-обозреватель гаджетов. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Что, на самом деле настолько плохой в итоге оказался телефон или что? Что происходит?
Нет, смартфон сам по себе нельзя назвать плохим или каким-то неудачным. Его сгубила одна совершенно переменная – это цена. К сожалению, Яндекс ценник поставил выше рынка, и примерно подобные характеристики можно найти за половину стоимости Яндекс-телефона. Но все очень удивляются цифрам продаж, что это там сотни телефонов на фоне рынка и на фоне основных игроков, это, конечно, ни о чем. Но, наверное, нужно понимать, что это все-таки эксперимент для компании. Яндекс не та структура, которая зарабатывает на производстве смартфонов, и это даже провалом нельзя назвать, потому что, я думаю, внутри компании все трезво оценивали возможности устройства и понимали, что никаких там колоссальных продаж не будет. Попробовали, поняли какой-то для себя фидбэк, может быть, сделают лучше, а может быть, забудут про телефоны на несколько лет. Тут, в общем-то, любой сценарий возможен.
Какую-то свою... Подобного рода гиганты уже давно продают не столько конкретные гаджеты, сколько уже готовый упакованный образ жизни. Ну, то есть, это должна быть какая-то линейка, система. Здесь Яндекс тоже как будто бы по этому пути идет. Здесь и Яндекс-станция, и куча всего остального. Приложений я уж не беру, и куча программ, которые он предлагает. Но вот здесь опыт можно назвать удачным. То есть, вы сами сказали, пощупали... И дальше вот как бы замерли, и чего-то будут ждать, или отклика, или там попытаются заново войти в рынок уже с каким-то другим предложением. Просто в том ли направлении они в принципе движутся?
Я думаю, абсолютно в том, и это скорее сигнал рынку в целом, что у нас есть амбиции, у нас есть желание, и вы правильно говорите, что компания сейчас хочет не столько продавать железо, потому что Яндекс никогда не была компанией, которая строила свой бизнес на именно продаже устройств. Это сервисы, это услуги. И им нужно в первую очередь продвигать Алису, продвигать свои сервисы. Что они, в принципе, и делают. И я более чем уверен, что это был какой-то такой вот пресс-эвент в сторону именно партнеров. Смотрите, как умеем, и давайте вы тоже будете. Может быть, он не имел дополнительного вот какого-то своего эффекта за счет именно продаж, но установка Алисы, наверное, это будет хороший на локальном, на нашем рынке бонус для там, покупателей. Может быть, они будут как-то в этом виде рассказывать. То есть у компании, наверное, в первую очередь стоит задача это максимально сейчас распространить Алису и свои сервисы. Насколько они смогут это сделать либо своими силами, либо через партнеров, тоже поймут. Потому что, например, Яндекс-станция и, скажем так, производные от партнеров, они сейчас уже появляются на рынке. Есть колоночки с поддержкой Алисы, которые стоят там 2-3-5 тысяч рублей. Вот первый, что называется, заход совершен.
Потом, то есть может, вы, главное, да, то есть вы бы пока не спешили хоронить вот эту историю с Алисой, потому что вот берут отдельно Яндекс-станцию, говорят, господи, такси вызвать не может. Фильм включить через раз. Музыку слушать. Ну, спасибо, да, вот хотя бы на этом.
Нет, абсолютно правильно. Да, это не Яндекс-станция, несмотря на то, что она намного успешнее, чем тот же телефон, а она тоже не тот продукт, который делался для покорения рынка и так далее. Это скорее, опять же, в сторону эксперимента. И вот после Яндекс-станции начали появляться эти самые колонки. Возможно, после Яндекс-телефона начнут появляться смартфоны, локализованные на нашем рынке от там, Huawei или Samsung или каких-то лидеров рынка, которые будут как-то сильно интегрированы с сервисами Яндекса. Возможно, вот так. Я просто не знаю именно саму концепцию их сейчас действий, но выглядит так, что они заходят на рынок со своим продуктом, показывают партнерам, смотрите, как можно, они потом делают это чуть более доступнее, чуть более в рынке, ну и получается, соответственно, у них хороший продукт.
То есть потому это что, демо-версия получается?
Да, такая попробовать, такой триал. То есть попробовали, все вокруг посмотрели, как оно выглядит, работает, а вот смотрите, вы тоже можете. Ничего страшного в этом нет, давайте мы вас там как-то поддержим и так далее. Поэтому вот как-то, на самом деле, если говорить глобально, то, например, Google выпускает свои смартфоны Pixel, которые достаточно любимы гиками и считаются хорошими устройствами, но в глобальном смысле они не то, что не делают погоды, это устройства, которые вообще незаметны на рынке. Вроде как есть вот Google, огромные корпорации со своими мощностями, Pixel и так далее, и это не то, что капля в море, а это так, как-то там что-то эхом пролетело. И нет ни одного примера, где бы софтверная компания снискала успех на поприще именно железных продаж. Тот же Microsoft со своим Nokia купили, Lumia бренд, значит, толкали, и то не смогли. Поэтому
Apple мы сознательно просто не упоминаем.
Ну, Apple всегда была компанией, которая сочетала эти два понятия. И сейчас, кстати, отдельно можно сказать, что они отчитались за первый финансовый квартал 2019 года.
И он был провальным.
Провальным, там 84 миллиона выручки, миллиарда. Всем бы такие провальные кварталы. Он был чуть хуже для компании. Год-году, да, они там потеряли несколько процентов. Но тут главная мысль в том, что очень сильно растут сервисы и очень сильно растут другие направления компании. Потому что до этого момента они очень сильно были завязаны на самом айфоне. И это было для многих инвесторов очень негативным сценарием, потому что когда вся вообще компания построена вокруг одного продукта, и любой коллапс с ним – это автоматический провал, всем было очень страшно. А сейчас, когда, скажем так, немножко опустились на дно, оттолкнулись и поплыли уже в обратную сторону, все выдохнули, и вот сегодня на бирже акции Apple неплохо растут. Все поняли, что компания может и, собственно, без айфона неплохо себя чувствовать, и всем как-то стало немножко полегче.
Спасибо. Но, тем не менее, да. Спасибо, Валентин спасибо, Петухов, спасибо. Блогер Wylsacom, интернет-обозреватель гаджетов. Ну и комментарии. Дмитрий Лихукер пишет: Алиса классно играет в города. Русский инженер опять ворчит и пишет, что Алису вашу снес. Из телефона и с ноута тормозит сильно, пишет русский инженер. Ну что, по-прежнему на Тульской все не очень здорово. По крайней мере, об этом пишет наша аудитория. А сейчас наша рубрика «Москва едет».